Несколько недель назад мы говорили о благодати, о том, что благодать открывает перед нами большие возможности, но если мы не используем их, то она в какой-то степени может быть бесполезна, тщетна, эта благодать. И сегодня хотел бы продолжить говорить на эту тему, но говорить о том, насколько благодать удивительна. Посмотрите на первый слайд, это послание к Ефесянам, 2 глава. 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены». Вот эту весть апостол Павел хотел донести до каждого человека, до каждой церкви. Он после встречи со Христом всю свою жизнь положил для того, чтобы донести весть надежды, что можно спастись, можно обрести мир с Богом. И он обретается по благодати, по милости Божьей. Один христианский писатель написал даже такую книгу под названием «Что удивительного в благодати?». Во всяком случае, если бы вы прочитали эту книгу до конца, наверное, вы смогли бы ответить на этот вопрос. Что же удивительного в благодати? Но если бы у вас спросили, вам задали такой вопрос, что удивительного в благодати? Думали ли вы когда-нибудь, как бы вы ответили сами на этот вопрос? На самом деле, что удивительного в благодати? На самом деле, благодать – само удивительное слово, и мы говорили, что в Новом Завете авторы Евангелия используют это слово более 150 раз. Благодать. И апостол Павел начинает свои послания или благодатью, или заканчивает благодатью. Благодать и мир вам от Господа. Это его главное пожелание церкви. Это самое лучшее, что великий апостол может пожелать церкви, потому что это самое лучшее, что он принял в свою жизнь. Это благодать. Благодатью вы спасены. Спасение означает, что человек спасенный, он примирился с Богом. Все его грехи прощены. Его имя записано в книгу жизни у Бога. И он является обладателем вечной жизни. Как человек получает такие благословения? За что? И апостол Павел говорит, по благодати, это незаслуженно. Благодать – это не награда за то, что мы делаем что-то хорошее для Бога. И в ответ он дает нам свою благодать. А благодать – это как раз незаслуженная милость, незаслуженный дар. В ответ на покаяние грешника – Бог дает свою милость. Это необъяснимая доброта Бога для нас. В одном фильме называется «Последний император». Там есть такой эпизод, когда ребенка садят на трон. Он будет царем. И у него спрашивают, а если ты провинишься, кто будет отвечать за это? И ребенок говорит, что если я провинюсь, накажут другого. И он демонстрирует это. Он берет вазу, разбивает ее, приводит слугу и наказывает слугу за то, что император разбил эту вазу. И вы знаете, благодать, она переворачивает все, весь этот древний обычай, потому что она говорит, что когда провинился слуга, наказывают царя. Нам благодать дается даром, но цену платит сам даритель. Вот почему благодать, она настолько дорогая. И она явилась к нам в Иисусе Христе. Давайте вспомним жизнь апостола Павла до того, как он был спасен. Несколько стихов. Книга Деяний. До того, как он был апостолом Павлом, его звали Савл. Книга Деяний, 8 глава, описывает начало гонений на христианскую церковь. Первый мученик Стефан, которого побивали камнями, Савл стоял, смотрел, и написано, он одобрял это, он одобрял убийство христиан. И прошло совсем немного времени, как он стал главным охотником в первом веке за христианами. Савл терзал церковь, входя в дома и волоча мужчин и женщин, отдавал в темницу. Библия говорит, что гонения были настолько серьезными, что кроме апостолов все рассеялись. И Савл был главным гонителем христиан в первом веке. Вот это слово «терзал церковь» используется только по отношению к дикому зверю, который терзает свою добычу. И вот Лука употребляет это слово по отношению к Савлу, сравнивая его с диким зверем. Точно так же, как дикий зверь, он гонится за своей добычей, набрасываясь на нее, точно так же Савл в своей ревности охотился за христианами. Он был до корней волос прописан вот этой фарисейской ересью, и он стал главным гонителем христиан. Скажите, в первом веке кто из верующих мог поверить, что этот человек уверует? Вот кто мог это поверить? Наверное, главное желание всех христиан в первом веке было не попадаться этому человеку на глаза. Кандидатом на члены Иерусалимской церкви имя Савл, скорее всего, что не значилось. И произошло удивительное событие, что-то невероятное. После встречи со Христом этот человек в корне изменился. И мы читаем в Деянии уже 9 главе, тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав, крестился. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Какая удивительная перемена. Из главного гонителя церкви он становится главным апостолом Иисуса Христа. Скажите, разве благодать не удивительна? Если бы в первом веке были газеты, то, наверное, эта новость, она была бы на первых страницах всех газет. Массовый убийца христиан крестился. Это невероятная новость. Это говорит о том, что произошло что-то удивительное, что-то невероятное. И это сделал Бог. Когда Савл сам узнал о благодати Божьей, встреча со Христом полностью изменила его жизнь. Джон Ньютон, человек, который был в прошлом работорговцем, когда он узнал, что есть благодать Божья, всю свою жизнь он посвятил служению Христу. И его гимном «Благодать» сегодня известен во всем мире. Его поют в каждой церкви. О благодать. Но есть ли границы у Божьего милосердия? Есть ли такие грехи, за которых нет прощения? Один пастор задавал эти вопросы людям на улице. Он спрашивал, есть ли такие грехи, где люди перешли красную линию и прощение уже невозможно? Есть ли у границы у Божьей благодати? И почти все люди говорили, что да. Они называли какие-то грехи и говорили о том, что вот эти грехи Бог уже не простит. И благодать удивительная в том, что когда мы узнаем о ней, мы понимаем, что она заходит так далеко, что благодать Божья прощает людей с очень испорченной репутацией. В Америке в тюрьме в 1994 году умер один человек. Его звали Джеффри Дамер. Он умер от руки своего сокамерника. Это был убийца-маньяк. Он изнасиловал и убил 17 жертв. Мало того, что он расчленял тела и ел части этих тел и хранил останки в холодильнике. Люди, когда узнали об этой новости, все сожалели о его смерти, что он умер легко, без мучений. За 2 недели до его смерти у него брали интервью, где он рассказывал о своей жизни, о том, как он дошел до своих преступлений. Журналистка спросила у него, как вы дошли до всех этих злодеяний? И рассказывая о своей жизни, он сказал такую фразу. В ту пору я не знал Бога. И грех постепенно, шаг за шагом, превратил меня в это чудовище. Но теперь я уверовал в Бога. И я покаялся. Камера переключается на церковного священника, который свидетельствует о его покаянии. и говорит, что в церковной тюрьме это самый ревностный и посвященный человек. Скажите, когда мы слышим такие свидетельства, не задаемся ли мы вопросом? А есть ли граница у Божьего милосердия? Может ли Бог простить такого человека? И справедливо ли это? Возможно ли это? И вы знаете, это интервью вызвало бурю гнева на его слова, что он покаялся, уверовал в Бога, и люди говорили, люди желали ему только адских мучений. Некоторые люди говорили, что если бы им дали возможность, они бы задушили его собственными руками. И только несколько христиан открыто не побоялись сказать, Бог может простить и этого человека. Мне приходит на память другой человек, другая история, описана в Библии. Когда я познакомился с этой историей, с жизнью этого человека, первые мои мысли были, но если бы я писал Библию, я бы не поместил эту историю в эту святую книгу. Это история о царе Манасии. В истории Израиля было очень много царей. Были хорошие цари, были плохие цари. Но такого царя, как Манасия, в истории Израиля не было ни до, ни после. За 55 лет правления он превратил страну в Содом и Гоморру. Все языческие народы поклонялись различным идолам. И вот всех этих идолов он привел в свою страну. Он устраивал высоты, дубравы, чтобы люди поклонялись этим идолам. Он осквернил храм, установил монумент богине Астарте прямо в храме, туда, куда люди приходили поклоняться Богу. Он сделал это намеренно. Он дал полную свободу всему оккультному. Ворожба, гадание, спиритизм – все это имели официальный статус при правлении царя Манасии. И вы знаете, он дошел до безумия. Он сжег своих детей. Он принес их в жертву языческому богу Молоху. И этого ему показалось мало. Богословы и историки, когда 4 книга Царств говорит про Манасию, что он пролил немало невинной крови в Иерусалиме, историки свидетельствуют, что Манасия отдал приказ, чтобы в жертву Молоху принесли всех младенцев грудных. Ужасное преступление. И я думаю, что если бы это был языческий царь, который не знал Бога, ну это одно. Но Манасия был сыном верующих родителей, он был ДВР, как мы сегодня говорим. Его отец Езекия был одним из лучших царей в Израиле. После Давида Езекия был один из лучших царей, и его сын стал самым худшим царем в истории Израиля. Всех пророков, которые приходили обличать, он казнил. И историки говорят, что именно Манасия казнил пророка Исаию. Он был помещен в дупло дерева и живым перепилен пополам. И я думал, зачем такая история помещена в Библию? Но самая шокирующая часть этой истории, она дальше, она впереди. Бог наказал народ за идолопоклонство ассирийским вторжением. Пришли ассирийцы, и Манасию живым взяли в плен. Его заковали в цепи, его отвели в Вавилон в тюрьму, и там в тюрьме у него было время подумать, вспомнить о Боге, ведь он о нем знал с детства. И я попробовал себе представить, что если бы царь Вавилона отдал Манасию в руки тех людей, чьих дети... Он сжег. Я не могу себе представить, как в сердце все перемешалось. Боль, жажда мести, справедливости и ярость. Я просто не представляю, чтобы люди могли сделать с Манасией. И Библия говорит, что там в тюрьме Манасия покаялся. Посмотрите на несколько стихов. «В тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего». И глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, узнал Манассия, что Господь есть Бог. Конечно же, я понимаю, что два коротких слова «глубоко смирился» не могут объяснить нам все, что произошло в сердце Манассии. Для меня это всегда остается тайной. Как Бог открывает человеку его грехи, как Дух Святой обостренно действует на его совесть, как Бог делает так, что грех становится невыносимой ношей, и человек приходит к покаянию. Для меня это остается тайной. И мы не знаем, что там произошло. Мы не знаем, может быть, он вспомнил всю свою жизнь. Может, перед ним встали лица матерей, чьих детей он принес в жертву Молоху. Мы не знаем, что происходило. Но написано, что он глубоко смирился. Он прозрел. Можно сказать, что вот старый Манассия умер там в тюрьме. И там родился совершенно новый, другой человек. Потому что, когда вы почитаете его историю жизни дальше, то вы увидите на эти плоды покаяния, что покаяние в корень изменяет жизнь человека. И Манассия кается, и Бог его прощает. Ну, в это трудно поверить, но Бог его простил. И нравится нам это или нет, но в раю мы встретимся с вами не только с апостолами, не только с героями веры, не только с Моисеем, Давидом, мы встретимся и с Манассией. Манассия и пророк Исаия встретятся, жертва и палач. И когда люди слышат такие истории, они говорят, мы не можем поверить в такого Бога. Это несправедливо. Если Бог прощает таких людей, я не хочу знать такого Бога. И вы знаете, что, оказывается, благодать, она потрясает. С одной стороны, она потрясает, потому что она дает шанс людям с отъявленной биографией. Она дает надежду тем, кто оказался на дне, кто в отчаянии. С другой стороны, она возмущает, она приводит людей в ярость, потому что она непонятна для многих людей, нелогична. Иногда кажется, что Божья благодать несправедлива. Подумайте, почему старший сын в притче о блудном сыне пришел в ярость, когда отец решил устроить грандиозный праздник по поводу того, что вернулся его непослушный сын. Он считал, что это несправедливо, что отец поступает несправедливо, что его брат не заслуживает такого. Подумайте, почему Иона отказывался идти проповедовать Ниневию и убегал от Бога? Потому что Ниневия была жестоким народом. Когда они брали в плен евреев, все пленные умирали через тяжелые пытки. Они все проходили через пытки. И Иона, он объясняет, почему он убегал от Бога. Он говорит, я знаю, что ты Бог благой и милосердный. И потому я побежал в Фарсис. Иона знал характер Бога. Иона знал, что если даже такой народ покается, Бог отменит суд. Бог простит этот народ. И когда это произошло, ему настолько было тяжело, что он готов был лучше умереть, чем видеть, как этот народ не наказан за свои преступления. И он тоже считал, что это несправедливо. Я считаю, что самая возмутительная притча о благодати – это притча о работниках винограднике и распределении зарплаты. Кто читал, вы помните эту притчу, что те люди, которые пришли и нанялись на работу за один час – до окончания рабочего дня, они получили от хозяина виноградника столько же, сколько те, кто проработал целый день в зное, в жаре. И те, кто проработал целый день, были возмущены. Им казалось, ну это несправедливо. И вы знаете, ведь это притча о благодати. Через эту притчу Христос как раз и хотел показать, что благодать не награда за наши дела, а благодать это дар, это незаслуженная милость. Потому что если бы сегодня Бог расплачивался с каждым из нас по справедливости, ад был бы переполнен. В раю не было бы ни одного человека. И в этом и суть, что мы все с вами заслуживаем наказания, но через жертву Христа получаем милость. Мы все с вами заслуживаем Божьего гнева, но обретаем любовь. Нас всех нужно бросить в тюрьму за наши долги перед Богом. Но Бог их списывает и выпускает на свободу. Как это может быть? Благодать. Подумайте, почему Бог выбрал хитреца и обманщика Якова и прошел мимо послушного и честного Исава? Почему необразованный пастушонок Давид стал царем Израиля? Почему плод прелюбодеяния Давида и Версавии был наделен самым высшим даром мудрости – Соломон? Почему ученик Христа, который трижды клятвенно открекся от Христа, возглавил церковь? Самый известный миссионер в истории, апостол Павел, был гонителем церкви. Почему? Ответ только один – по благодати. Незаслуженно. Благодать изменила жизнь этих людей. Еще одна история о благодати. Смотрите. Эта история описывает разговор между Христом и одним из разбойников, который произошел прямо за несколько минут или часов до смерти. И сказал этот человек Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Подумайте, вот это один из самых безнадежных случаев, описанных в Библии. Приговор уже объявлен, он уже приведен в исполнение. Если бы по дороге на Голгофу он мог еще подумать, а вдруг Пилат сжалится и проявит милость, а вдруг произойдет восстание, но уже осталось просто перебить голени, и наступит смерть, наступит агония. И от земных мучений этот человек перейдет к вечным мучениям. И в последние, может быть, минуты или моменты своей жизни, мы не знаем, может быть, он прочитал надпись, которая висела над головой Христа, царь иудейский. Может быть, он услышал слова, когда люди говорили: «Спасал других, так спаси себя». И он обращается, он говорит: «Господи, помяни обо мне, когда придешь в Твое Царствие». Он признает Его Господом, он признает, что у Иисуса Христа есть Свое Царство, и он слышит такие невероятные слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Подумайте, какая перемена от крестных мучений сразу в рай. Можно сказать, что, знаете, ад уже распахнул свои двери. Вот еще один грешник, и еще чуть-чуть, и двери захлопнутся навсегда. И вдруг такая перемена. А подумайте вот о чем. Библия не говорит, не рассказывает нам биографию этого человека. Мы о нем ничего не знаем. Но мы знаем, что это был разбойник. Мы знаем, чем занимались разбойники. Когда Иисус рассказывает притчу о добром самарянине, который шел из Иерихона в Иерусалим, на него напали разбойники. Они избили его до полусмерти. И вы знаете, что даже эту дорогу из Иерихона в Иерусалим называли «красной», потому что там в скалах, в горах прятались разбойники, которые нападали на паломников, и многих избивали, забирали деньги, убивали. И мы знаем про этого человека, что это был разбойник. А теперь представьте, что если бы мы знали биографию этого человека? Что если бы мы знали, какие преступления в жизни он совершил? Как бы вы воспринимали вот эти слова? «Ныне будешь со мной в раю». Это трудно поверить. Это невероятно. Эта история еще одна говорит о том, что благодать Божья, она больше самого большого греха. И чтобы ответить на эти вопросы, а справедливо ли прощать всех этих людей, нам нужно, конечно же, обратить внимание на Голгофский крест. Давайте перенесемся с вами в Гефсиманский сад. И еще раз прочтем молитву Христа во время его борения в Гефсиманском саду. «Еще отошел в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». В Гефсиманском саду Иисусу Христу было страшно, смертельно страшно. Но Иисус боялся не смерти, не то, что он может умереть, он боялся чаши. И вот это слово, это тоже особое слово для тех людей в первом веке, когда Иисус произносил эту молитву, потому что слово «чаша», она была связана с Божьим гневом, с Божьим наказанием. Я прочту несколько отрывков, как люди в первом веке понимали, что значит «пусть чаша минует меня». Исаия говорит так: «Воспрянь, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Псалом 74. «Чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать, и пить все нечестивые земли». И это очень яркий образ Божьего наказания, словно Бог выливает свой гнев, когда его гнев, чаша переполнена. И Иисус понимает, что там на кресте на него будет излит весь Божий гнев за грехи всего мира. Скажите, а это справедливо, когда на святого, безгрешного возложены грехи всего мира? Справедливо ли это? И мы это знаем, что там на Голгофском кресте Христос выпил всю ярость, весь гнев и все наше наказание. И там были все твои грехи. Твоя ложь, твое воровство, твоя гордость, твое тщеславие. Но в этой чаше были не только все твои грехи. Там были все грехи Манасии. Там были все грехи Савла. Там были и все грехи разбойника на кресте. И благодаря жертве Христа сегодня каждый человек может обрести спасение по благодати. И поэтому апостол Павел говорит: по благодати мы спасены. Еще один отрывок, заключение, которое хотел бы вам напомнить. Слова апостола Павла в послании к римлянам. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». И я скажу так. Спастись одновременно и сложно, и легко. Спастись сложно. Почему? Потому что никакие дела и заслуги не принимаются. Невозможно оплатить все свои долги перед Богом. Невозможно. Спастись сложно, потому что для того, чтобы спастись и признать свои грехи, нужно быть нищим духом. Гордость должна быть сокрушена. Самоправедность должна быть сокрушена. Только в таком сокрушенном сердце может родиться плод покаяния, а гордость ослепляет человека. Наше «я», наша самоправедность удерживает человека от покаяния. И в этом отношении спасти сложно, потому что сам человек, он не может ничего сделать, чтобы заслужить место в раю. И одновременно спастись легко, потому что Бог сделал процесс примирения легким для человека. Вот подумайте, трудно сегодня, например, открыть шенгенскую визу. Ну, я знаю, что непросто. Я знаю, что некоторые люди даже делают уже не одну попытку, и пока у них не получается. Но представьте, что если бы вы услышали новость, президент упростил получение шенгенской визы. Вам нужно пойти в посольство, там не будет очереди ни одного человека. Вам нужно взять с собой только паспорт, и вам зададут только один вопрос. Вы добровольно хотите открыть эту визу? И все. И вы получаете визу через 2 минуты. И вы говорите: ну кто ж в это поверит? Это ж какой-то развод. а вам говорит, а ты пойди и посмотри. И вы знаете, что Бог сделал процесс примирения легким для каждого человека, и поэтому Павел говорит, всякий, призывающий имя Господне, спасется. И суть Евангелия ведь заключается в том, что Христос взял все грехи наши на себя, и человеку нужно покаяться в своих грехах и принять эту жертву Христа, чтобы примириться, и все. И знаете, почему Бог сделал процесс примирения таким легким? Из любви. Подумайте о конфликте в семье. Муж просит прощения, а жена говорит, а не, вот ты должен вот это сделать, вот это. И она составляет список из 20 пунктов. Вот мои условия. Когда ты выполнишь эти 20 пунктов, тогда я тебя прощу. Но если жена любит мужа, она сделает процесс примирения как можно проще. Почему? Из любви. И это ответ, почему спастись легко. Да потому что Бог сделал процесс примирения легким для каждого человека. И поэтому апостол Павел говорит, всякий, кто призовет имя Господне, может спастись. Границы Божьего милосердия настолько далеки, что они опускаются на самое дно. Даже тот, кто опустился на самое дно, ему может быть дана милость, ему может быть дана благодать. Поэтому прославь сегодня Бога. Ведь та причина, по которой ты спасен и пел сегодня песни, что будем радоваться, братья, что наше имя записано в книге жизни – это исключительно